Наэль подумала, что из-за светомаскировки у Парижа несколько приглушенные тона. Тем не менее он показался ей волшебным городом. Он красив, изыскан и своеобразен. Машина миновала собор Парижской Богоматери, пересекла Пон-Нёв, оказалась на правом берегу Сены и помчалась по бульвару маршала Фоша. Вдали Ноэль увидела возвышающуюся над городом Эйфелеву башню. В зеркале заднего вида водитель заметил на ее лице восхищение. «Красиво, да?» — спросил он. «Потрясающе!» — тихо ответила она. Ноэль все еще не могла поверить, что она в Париже. Вот такое королевство достойно принцессы. Достойно ее. Такси остановилось у темного каменного здания на Рю-де-Прованс. «Ну что ж, приехали», — сказал водитель. «С вас 2 франка по счетчику плюс 10 франков мне».
«Как я узнаю, что место еще не занято?» — спросила Ноэль.
Таксист пожал плечами. «Я же говорил вам, что девушка уволилась сегодня утром. Если не хотите туда зайти, могу отвезти вас назад на вокзал».
«Нет, не надо», — тут же возразила Ноэль. Она открыла сумочку, достала 12 франков и отдала водителю. Он сначала посмотрел на деньги, а затем на нее. Ноэль смутилась, вновь залезла в сумочку и протянула ему еще франк. Таксист даже не улыбнулся, а только молча кивнул головой и стал наблюдать, как она достает свой чемодан из машины. Когда он уже завел мотор, Ноэль крикнула ему: «Как зовут вашу сестру?»
«Жаннет!»
Стоя на обочине, Ноэль взглядом проводила такси, затем повернулась и посмотрела на здание. У входа не было никакой вывески, но Ноэль решила, что дом моды и не нуждается в вывеске. Все знают, где он находится. Она взяла чемодан, подошла к двери и позвонила. Через некоторое время дверь открылась, и на пороге появилась служанка в черном фартуке. Она с недоумением смотрела на Ноэль. «Слушаю вас».
«Извините, пожалуйста», — обратилась к ней Ноэль, — «мне стало известно, что у вас освободилось место манекенщицы».
Женщина пристально посмотрела на нее и прищурилась. «Кто вас прислал?»
«Брат Жаннет».
«Входите».
Она открыла дверь пошире, Ноэль переступила порог и оказалась в большой приемной, выдержанной в стиле начала XIX века. С потолка свисала огромная хрустальная люстра, стояли несколько богатых канделябров, а через открытую дверь в гостиную были видны старинная мебель и ведущая наверх деревянная лестница. На красивом инкрустированном столе лежали экземпляры газет «Фигаро» и «Эко де Пари».
«Подождите здесь, а я пойду выясню, сможет ли мадам Дели принять вас».
«Благодарю вас», — сказала Ноэль. Она поставила на пол чемодан и подошла к большому зеркалу, висевшему на стене. В дороге у нее помялось платье, и она пожалела, что сразу же отправилась сюда. Ей следовало бы сначала немного отдохнуть и привести себя в порядок. Важно было произвести хорошее впечатление. Все же, посмотрев на себя в зеркало, она поняла, что выглядит красивой. Без всякого тщеславия она рассматривала свою красоту как большое благо и намеревалась воспользоваться ею. Увидев в зеркале, что по лестнице спускается какая-то девушка, Ноэль повернулась, чтобы получше разглядеть ее. Девушка отличалась хорошей фигурой и миловидным лицом. Она была одета в длинную коричневую юбку и закрытую блузку. Совершенно очевидно, что манекенщица здесь высокого класса. Девушка слегка улыбнулась Ноэль и прошла в гостиную. Чуть позже в комнате появилась мадам Дели, невысокая крепкая женщина, старше 40 лет, с холодными и сметливыми глазами. На ней было платье, которое, по мнению Ноэль, стоило не меньше 2000 франков.
«Регина сказала мне, что вы ищете работу», — заявила она.
«Да, мадам», — подтвердила Ноэль.
«Откуда вы?»
«Из Марселя».
Мадам Дели недовольно фыркнула.
«Место, где резвятся пьяные моряки?» Ноэль расстроилась. Мадам Дели слегка похлопала ее по плечу. Это не важно, моя дорогая. Сколько вам лет?
18.
Мадам Дели одобрительно кивнула головой. Это хорошо. Вы понравитесь моим клиентам. У вас есть родственники в Париже?
Нет.
Прекрасно. Вы можете сразу же приступить к работе?
Да, конечно.
С большим энтузиазмом заверил ее Ноэль. Наверху раздался смех, и через секунду на лестнице появилась рыжеволосая девушка под руку с толстым мужчиной средних лет. На девушке был только тонкий халатик.
«Вы закончили?» — спросила мадам Дели.
«Я оставил Анжелу без сил», — ответил толстяк, манерно улыбаясь. Он заметил Ноэль. «Кто эта красивая крошка?»
«Это Иветта, наша новая девушка», — объяснила ему мадам Дели и уверенно добавила. «Она из Антиба, дочь принца».
«Никогда не имел принцессу», — воскликнул мужчина.
«Сколько?» 50 франков».
«Вы шутите?»
30. 40. Уверяю вас, вы не пожалеете».
«Согласен».
Они повернулись к Ноэль, но ее и след простыл. Ноэль часами бродила по парижским улицам. Она прошла из конца в конец Елисейские поля, сначала по одной стороне, потом по другой, побывала в сводчатой галерее Лидо, постояла перед витринами всех магазинов, поражаясь небывалому изобилию драгоценностей, платьев, кожаных изделий и парфюмерии, и стараясь представить себе невероятное богатство Парижа в те времена, когда город еще не испытывал нехватки товаров. Многообразие и качество изделий ослепляли ее, и она чувствовала себя безнадежной провинциалкой. Но где-то в глубине души ее не покидала уверенность, что когда-нибудь все это будет принадлежать ей. Ноэль прогулялась по Буа, спустилась на Рю дю Фабур Сент-Оноре и оказалась на проспекте Виктора Гюго. Вскоре она почувствовала, что устала и проголодалась. Сумочку и чемодан Ноэль оставила в заведении мадам Дели, но ей не хотелось туда возвращаться, и она решила, что пошлет кого-нибудь за своими вещами. Ноэль вовсе не была шокирована или опечалена тем, что с ней произошло. Просто она знала разницу между куртизанкой и проституткой. Проституткам не под силу повлиять на ход истории. Куртизанкам это удавалось. Пока что у Ноэль не было ни сантима. Ей надо как-то продержаться сегодняшний день, а завтра она найдет работу. Сгущались сумерки. Торговцы и швейцары отелей стали опускать шторы светомаскировки на случай воздушного нападения. Ноэль требовалось найти кого-то, кто бы угостил ее хорошим горячим обедом. Расспросив жандармов, она направилась к отелю «Крион». Снаружи окна отеля были наглухо закрыты железными ставнями, но внутри, выдержанный в мягких, приглушенных тонах вестибюль, поразил ее своей неброской изысканностью. Ноэль вошла туда уверенно, сделав вид, что для нее это обычное дело, и села в кресло около лифта. Раньше она никогда так не поступала и с непривычки немного нервничала. Однако девушка хорошо помнила, как легко справилась с Ланшоном. По правде говоря, мужчины довольно примитивные существа, и с ними нужно лишь четко придерживаться одного правила. Мужчина мягок, когда он тверд. И тверд, когда он мягок. Поэтому нужно держать мужчин на взводе, пока не добьешься от них своего. Осмотревшись, Ноэль решила, что ей не составит большого труда привлечь внимание неженатого мужчины, пришедшего в отель пообедать в одиночестве. «Прошу прощения, мадемуазель». Ноэль подняла голову и увидела высокого мужчину в темном костюме. Она ни разу в жизни не встречала детектива, но в данном случае не сомневалась в профессии заговорившего с ней субъекта. «Мадемуазель ждет кого-нибудь?» «Да», — ответила Ноэль, изо всех сил стараясь, чтобы у нее не дрогнул голос. «Я жду друга».